Ну что, Никита, мы это будем записывать, да?
Мы записываем.
Я имею в виду нашу встречу, мы запишем, да? Да? Хорошо? Замечательно. У вас отличная стрижка.
Спасибо.
Ну что, хорошо. Господа какие-то очень серьезные на переднем плане. Вот Марыся, вижу, проходит. Привет. Всем привет. Всем привет. Ну что, или еще вы хотите немножко подождать, там, я не знаю, до 5 минут? Какие у вас намерения?
Да можно начинать, вроде все говорят.
Можно начинать, хорошо. Угу. Ну что, тогда записываем, да? Ну что, уважаемые дамы и господа, приветствую вас онлайн, но знаю, что вы собрались в уютном помещении, которое предоставлено в наше распоряжение нашими друзьями, если я не ошибаюсь, или ошибаюсь. То есть мы находимся в секторе аналитической антропологии, судя по всему, и благодарим наших гостеприимных хозяев за возможность быть там и воспользоваться преимуществами доски, которой Сергей Ермаков, наш сегодняшний докладчик, наверняка будет обращаться. Итак, мы продолжаем разговор, который был начат недавно, 2 недели назад. Это обсуждение темы логики освобождения, если можно, или просто обсуждение логики освобождения, наверное, так лучше сказать. И в прошлый раз Сергей нам представил логическую подоплеку своей затеи, целый ряд формул, которые мы обсуждали. Но самое главное, мы пытались понять, насколько возможно действие тогда, когда надежды на свершение уже почти не остается. И вот, чтобы не занимать вас прелиминариями, я бы хотела предложить Сергею продолжить свое действо. Он прокладывает путь по маршруту, нам пока еще неизвестному до конца. И поэтому я с удовольствием предоставляю ему слово. Прошу вас.
Спасибо. Для тех, кто не был в прошлый раз, вкратце, я предложил понятие почти невозможного как модальность, которая должна быть социально-государственная политика. В качестве опорной формальной логической модели я использовал концепцию сравнительной возможности Дэвида Льюиса, и в результате, как мне кажется, удалось показать прямую связь понятия почти невозможного с понятием максимума. Так что становится возможным утверждать, что в любой политической ситуации есть максимальное политическое действие, которое может быть не совершено. Достаточно тривиальный вывод. И что различные действия могут быть ранжированы с точки зрения возможностей, которые они с собой несут. Сегодня, уже практически без формализмов, я предложу вашему вниманию ряд дальнейших, во многом спорных, выводов из применения вот этой формальной модели к политике. Кто не был в прошлый раз, эти кривым почерком написанные формулы я могу объяснить потом, после доклада. Но все равно я предлагаю сразу взглянуть на мою первую банальную формулу, которая говорит, что почти невозможное, то есть с крестиком, это тоже возможное. А также на формулу, в которой я формулирую, что такое почти невозможное, то есть его место в ряду сравнительных модальностей, где оно занимает совершенно определенную точку на границе с невозможным. Так вот, если в первом случае мы видим, что почти невозможное является избыточным понятием, то есть оно ничего не добавляет к обычной модальной логике, а как будто накладывается сверху, то есть это просто элемент множества возможностей. Во втором случае, в случае моей формулы почти невозможного, видно, что это производное, а не исходное понятие. Даже если его удастся сформулировать как некий оператор, типа оператора замыкания, оно все равно будет производным. И уже на этом логическом уровне избыточность, сверхчисленность, производность говорят о некоторой связи почти невозможного с темой свободы. Там, где есть возможность избытка, в данном случае введение избыточного понятия, но нет принуждения к нему, там есть некая свобода. Ну, сегодня мы на своем опыте понимаем, что свободе присуща некоторая ненеобходимость, что без многих свобод или без многой свободы можно, как говорится, спокойно жить. Ну, можно было, конечно, дополнить классикой и сказать, что свобода есть осознание необходимости избытка, Если, разумеется, сам избыток не является понятием необходимости, то есть тогда эта формула становится аполитической. Короче говоря, логически мы приходим к выводу о существовании максимума возможного, но логически же нас принципиально ничего к нему не обязывает. Но в целом неразрывная связь свободы с возможностью – это классическая тривиальная тема. В прошлый раз я цитировал Берлина, у которого свобода де-факто, хоть и в примечании, определяется через возможность. Но та же Арендт говорит о свободе в терминах «I can», что русский переводчик передает в основном мощью. Свободу как реальную возможность, термин «реальная возможность» рассматривает аналитический марксист Джеральд Коэн в своем знаменитом эссе «Свобода и деньги», где он доказывает, что даже если ограничить свободу негативной свободой от вмешательства, то бедность все равно будет ограничением свободы, вопреки точки зрения либералов и либертарианцев, считающих, что бедность ограничивает не саму свободу, но способность ее применять. Потому что, согласно аргументу Коэна, у бедных нет возможностей защищаться от вмешательств, которые есть у богатых. На языке возможности формулируется республиканская идея свободы от господства у Филиппа Петита с его работами, с его мыслью. Сегодня я в определенный диалог буду вступать. Но стоит отметить, что давая определение свободы через возможность, через располагание возможностью, мы автоматически даем отвод как концепциям внутренней свободы, против которой так возмущалась Арендт, так и идеи некой бессильной свободы, свободы жертвы, свободы, присущей голой жизни. Но для меня важнее и интереснее связь возможности с освобождением. Если свобода – это располагание возможностями, то освобождение является ничем иным, как высвобождением возможностей. Я говорю «высвобождением», а не просто обретением, потому что можно высвободить возможность для другого, не приобретая ее самому, или, наоборот, высвободить ее, уже обладая ей. И в этой перспективе наш ряд возрастающих действий, возрастающих по содержащейся в ней возможности, он на самом деле устремлен к той точке, ну, Q и это quasi impossibilitas, почти невозможное, он устремлен к точке высвобождения максимального количества возможностей. То есть почти невозможное в данной последовательности ситуации, политических ситуаций, соответствует высвобождению локального, присущего данной последовательности, максимуму возможностей. Ну, поскольку максимум возможностей обычным количественным образом реализуется, лучше всего реализуется коллективом, то и максимальное освобождение, скорее всего, должно быть коллективным, либо в виде собственного освобождения, либо в виде доказательства для большого числа людей его возможностей. Ну, разумеется, почти невозможное не обязательно является освобождением в узком смысле, например, избавлением от тирана, но в любом политическом действии, содержащем максимальную возможность, есть нечто освободительное. Ну, некоторым людям знакомо то, пусть и небольшое ощущение свободы, которое есть, когда они идут по проезжей части во время несанкционированной демонстрации. Освобождение приносит свободу, разумеется, но освобождение само по себе является действием, и причем свободным действием. Ну, говоря вообще между свободой и освобождением, есть не только различие по роду в том, что первое – это статус, состояние, а второе – действие. Есть и модальное различие. Освобождение, в отличие от свободы, может быть деонтологически, особенно практически, необходимым, то есть обязательным. Ну, теологи освобождения южноамериканские писали о нем как о неотложном, сущностно необходимом урхенте. И, тем не менее, было бы странно говорить, что освобождение совершается несвободно. И поэтому, поскольку в освобождении свобода является как результатом, так и двигателем и свойством действия, имеет смысл говорить о свободе освобождения. То есть освобождение не только приносит свободу, но и задним числом определяет освобождающегося или освобождающего человека как свободного. В чем-то это похоже на то, как у Деррида подпись задним числом определяет подписывающего, как того, кто может подписать. И тогда мы говорим, что это могли сделать только свободные люди, не внутренне свободные, не свободные по гражданско-правовому статусу, не свободные от чужого вмешательства, но свободные для освободительного действия. Свободные, даже когда они, подвергшись вмешательству, стоят на скамье подсудимых. В в рамках традиционных со времен Берлина споров о типах свободы, свобода борьбы за свободу, свобода освобождения может быть определена как свобода как вмешательство. Хотя при обратном переводе, наверное, русское вмешательство должно передаваться здесь скорее французским интервенсион, изобилующим в текстах Алена Бадью, чем английским интерференс. Эта четвертая опция оставлена Филиппом Петитом, когда он определяет место республиканской свободы в своих операциях триангуляции, выявляя свою республиканскую свободу как третий вид в добавлении к двум видам Берлина. То есть негативная свобода как невмешательство, позитивная свобода как господство над собой и самоуправление коллектива, негативная свобода как негосподство. Стоит заметить, что хотя Петит пользуется лишь двумя терминами «вмешательство» и «господство», и их отрицание, у него не образуется симметричной структуры. То есть его свобода как негосподство не является строгим логическим отрицанием позитивной свободы господства над собой. И в основном, как известно, свобода как негосподство у него противопоставляется свободе как невмешательству. Ой, как свободе от вмешательства. И этой асимметричностью воспользуюсь я, четвертый вид свободы, свобода как вмешательство, свобода интервенция, ни в коем случае не является отрицанием свободы от вмешательства. Ну, хотя для либерального слуха позитивная свобода как вмешательство может звучать пугающе, все оказывается не таким страшным, хотя всех опасностей и не избежать, если понимать, о каком вмешательстве идет речь, о чем я скажу дальше. Ну, можно дополнить типологию Петита, связывающего разные виды типы свободы с разными направлениями политической мысли. Свобода как невмешательство – это либерализм, свобода как негосподство – это республиканизм, позитивная свобода как самоуправление по Петиту – это популизм, он его называет. Тогда, добавлю я, свобода как вмешательство – это сопротивление и освободительная борьба. Свобода освобождения, свобода как вмешательство может являться предпосылкой республиканской свободы от господства, как и двух других свобод. То есть освобождающее вмешательство может принести отсутствующие или не работавшие раньше должным образом свободы от вмешательства. Оно может разрушить систему господства. Разрушив господство, оно может вручить коллективу его судьбу в его руки. Но свобода от вмешательства и свобода от господства, негативные свободы, устанавливаются между государством и обществом как самоограничение государства или ограничение государства в других людей, которые могут помешать моей свободе. То есть эти свободы принципиально определяются через государство, даже когда они, как свобода от вмешательства, подаются как естественные. Ну, в свободе от вмешательства государство и конституционный контроль терпятся как меньшее зло. В свободе от господства, наоборот, приветствуются как средство, обеспечивающее не господство, и даже в ранней версии Петита, как дающие антипауэр, антивласть. У Петита государство должно реализовывать свободу от господства. Ну, парадоксально, если это продумать до конца, то при радикальном осуществлении такой свободы оно станет государством перманентной гражданской войны. Поэтому Петит всеми силами стремится так мелкобуржуазно умерить свои же требования достижения идеала негосподства. Но еще у Арендт свобода как таковая должна обеспечиваться политическим режимом, хотя свое знаменитое эссе она начинает с заявления, что свобода как экстенсивна политике, тем не менее в дальнейшем у нее оказывается, что политика должна обеспечивать свободу. Здесь я не отвергаю, не спорю ни с одной из этих позиций, важнее заметить, что свобода освобождения, свобода как вмешательство, не зависит от государства. Да, результат освобождения может быть закреплен в тех или иных законах, административных и судебных практиках, но само свободное действие освобождения, в отличие от негативных свобод, не обеспечивается государством. Хотя государство, опять же, можно использовать в ходе освободительной борьбы, например, там, где есть хоть как-то функционирующая судебная система. Но чаще всего свобода освобождения направлена против каких-то сложившихся в государстве практик. Свобода освобождения связана с учреждающей властью, с pouvoir constituant, а не с учрежденной, она присуща counterpower, контрвласти, а не петитовской антипауэр, как конституционному, то есть учрежденному средству сдерживания власти. У поскольку свобода освобождения не может определяться через государство, я полагаю, что определяющим фоном для свободы освобождения является народ в политическом смысле этого слова. Причем именно народ, а не общество, потому что политическая роль общества – это критически уживаться с государством. Но против режима угнетения восстает всегда именно народ, а не общество. Арендт говорит: «В отсутствии политически поддерживаемой публичной сферы свобода лишена того мирского пространства, где она могла бы себя явить. Да, но свободе освобождения для своего действия не так уж и нужна политическая поддержка публичной сферы, поскольку она сама является политикой, в том числе формирующей публичную сферу. Она основывает себя на том возможном, которое она стремится высвободить. Вместо публичной сферы политика освобождения имеет дело с политическими последовательностями ситуации». Ну, разумеется, у свободы освобождения, как у любой политики, должна быть сцена, сцена речи, сцена видимости, и только на этой сцене действие освобождения обретает всю полноту своего значения, но поэтому общество хотя бы отчасти необходимо, и как зрители, и как часть сцены, но не только как те, кто аплодирует освободительному действию, но и как мобилизационный резерв для освободителей. Здесь следует сказать, что очевидно, что свобода освобождения по определению наиболее эффективна, то есть связана с максимальной возможностью в сильно несвободных обществах. Но там же она почти невозможна. Свободу надо не только защищать, ее надо завоевывать. Да? И второе, понятно, является освобождением, является более сложным, менее возможным действием. Тогда как защита свободы с результатом с нулевой суммой не является почти невозможным в любой политической ситуации. То есть это сохранение статус-кво данной ситуации, и поэтому правозащитная деятельность или «соблюдайте вашу конституцию» диссидентская никогда не внесет в ситуацию радикального перелома. У Петита есть выражение «вмешательство без господства». Оно не означает вид свободы. Это случай, когда вмешательство, вопреки либеральной мысли о свободе от вмешательства, не ущемляет свободу, а это такое негосподствующее вмешательство. Но это выражение отлично подходит к свободе как вмешательству. У Петита вмешательство является вмешательством без господства, если вмешивающийся учитывает интересы того, в чьи дела он вмешивается, находится под контролем конституционного порядка и готов и может быть принужден отвечать за свое вмешательство. Тогда как свобода как вмешательство является вмешательством без господства уже просто потому, что она приносит освобождение. То есть она нацелена против господства как ограничение возможностей для действия. Две всегда, с тех пор, как научился читать немножко по-гречески, всегда зачаровывавшие меня формулировки из надгробного слова Лисия свидетельствуют об эгалитарности свободы как вмешательства. Лисий говорит о демократах, победоносно вернувшихся в город в 433 году и свергнувших 30 тиранов, освободив город. И, во-первых, по Лисию демократы «таис хаутон псюха из койнен тен полин кайто из айло из ктесомены» собственными жизнями отвоевали город как общее, как для себя, так и для своих противников. Во-вторых, они обратились не к мести к врагам, то есть своим согражданам, поддерживавшим 30 тиранов, но, цитата, «к спасению города, не будучи в состоянии быть ниже других, но и не нуждаясь ни в каких других преимуществах, они сделали соучастниками своей свободы даже тех, кто хотел быть в рабстве, а сами не желали делить с ними рабство». То есть освобождение в гражданской войне против тиранов освобождает обе воевавшие стороны, вмешиваясь и принуждая одну из сторон к свободе. И, к слову, аргумент Лисия тем более значим, что это редчайшее в классической Греции одобрительное высказывание Астасиса о гражданской войне. Их свобода, хаутоны, элеутерия, это не свобода просто свободных по легальному статусу граждан, не рабов, потому что остававшиеся под властью 30 номинально оставались свободными. Это именно что свобода вмешательства, прерывающая господство олигарха. Но в этой истории можно увидеть опасность принуждения к свободе, о которой напоминал Чарльз Тейлор в своей статье «Что не так с негативной свободой», которую рекомендую. Но в данном случае, что если самоосвобождение демократов было не добиться без освобождения других граждан, сторонников тиранов и там, тихих граждан, кто пытался тихо выживать, не влезая ни в чьи дела. То есть если самоосвобождение не освободится, не достичь без освобождения этих людей тоже. Ну и кроме того, повторюсь, важно, Лиси подчеркивает, что победители не требовали для себя большего, чем для других, но лишь ровно той же свободы. Итак, во что же вмешивается свобода как вмешательство с точки зрения моих предыдущих модальных построений? Мой тезис в том, что именно здесь свобода, так же как и политические мысли действия, соприкасаются с невозможным. Согласно Алену Бадью, из «Можно ли мыслить политику», он это говорит, функцией полиции является донесение того, что невозможное – это невозможное. Против этого донесения по Бадью можно применить простой метод неслышания. То есть мы закрываем уши, и обнажается историчность невозможного, и тогда, увидев эту историчность, то есть необходимость, мы можем сделать надрез, incise, на старом невозможном, произведя тем самым новое возможное. Но проблема не только и не столько в том, что не ясно, как это помыслить логически, но в первую очередь в том, что в наше время политическая полиция не только доносит весть о невозможном до наших тугих ушей, но и действительно о невозможном. Это благодаря мировой контрреволюции в средствах наблюдения, контроля, упреждающего вычисления, а также благодаря нормализации пыток. То есть надо наставить на тривиальном факте. Функция полиции – это перевод возможного в невозможное, точнее, сдвиг по линии, сдвиг возможного в сторону невозможного. Ну, возможно, само выражение «политическая полиция» – это плеоназм, любая полиция является политической, поскольку навязывает существующий порядок. И даже либеральные режимы постоянно сдвигают почти невозможное в сторону невозможного. Однако первичные функции именно политической полиции, работающей в серой зоне между писанным правом, административными инструкциями и неправовым насилием, является невозможнивание действий, уменьшение возможного. То есть политическая полиция – это полиция возможных миров. Она полицизирует, она ставит под надзор возможные миры. Но правда, тогда само существование политической полиции говорит о том, что почти невозможное все же является возможным, раз его каждый раз нужно делать невозможным. Хотя это не самое обнадеживающее свидетельство, потому что, разумеется, каждое новое действие, невозможнивающее действие политической полиции создает, хотя оно и создает новое почти невозможное, но чаще всего это новое почти невозможное меньше, чем старое по содержащимся в нем возможностям. То есть освобождение в перспективе свободы как вмешательство работает с невозможным иначе, чем негатив, оно действует в негативном ключе, как оневозможнивание, то есть делание невозможным того, что делает невозможным. Собственно, свободное вмешательство есть в вмешательство в оневозможнивание. Так, если я вас сокращу. В этой перспективе можно сформулировать функции политической организации в перспективе почти невозможного и свободы как вмешательства. Ну, модальная формула политической полиции банально и очевидно, наверху необходимо, что невозможно такое-то действие. На первый взгляд, высказывание активиста должно быть просто его отрицанием, то есть не необходимо, что невозможно такое-то действие. Но на деле высказывание более сложное. Необходимо, что невозможно такое-то действие. То есть это и есть оневозможнивание, оневозможнивание. Различие, разумеется, не только в высказываниях. Полиция делает так, чтобы было невозможно, что П, а активисту следует доказать, что возможно, что П. И без доказательства П остается условно невозможным. И здесь мы можем указать на еще одну решающую функцию политической организации. Бадью, там же «Можно ли мыслить политику», указывает на две общепринятые функции – выражение определенного класса и реализация программы. Экспрессивная и инструментальная функция. К ним мы, с моей точки зрения, должны добавить третью – это демонстрация возможности действия. То есть это доказательная логическая функция. Ну, разумеется, для самой организации открываются новые возможности для действия, которые не нужно доказывать. Это происходит при так называемом подъеме массового движения. Но именно организация должна быть нацелена на поиск максимума действия в любой возможной ситуации. Не обязательно, чтобы она сама их совершала, но она в любом случае должна доказать возможность таких действий. Ну, Как известно, цитируя классика, функция профессионального революционера – это не только перевод стихийного в сознательное, субъективация, определение направления истории. Его искусство, как неоднократно и прямым текстом повторяет Ленин, что делать – это борьба с политической полицией. То есть, с одной стороны, о невозможнивании, а с другой стороны, как логический вывод из него – доказательство возможности. То есть функция организации – это доказательное повышение планки возможного, поэтому организация не находится на высоте своих задач, если она решается только на маленькие легковозможные действия. В связи с доказательной функцией организации следует сказать несколько слов о решающем в политике понятии образца. Политика, как известно, это сущностно миметическая подражающая деятельность. Образец действия в политике связан с почти невозможным. Доказательство мое совершенно простое. Если бы образец был невозможным, он не был бы образцом, но если бы он был бы просто возможным, то в нем не было бы ничего образцового. Ну, возможно, полезно будет ввести различение образца и модели. Модели или типу не обязательно приближаться к порогу возможного в данной ситуации. Действие является образцовым именно из-за высвобождения, из-за актуализации максимального возможного. Следование образцу в политике необъяснимо, например, одним желанием приобщения или желанием сравняться в славе, но его можно объяснить именно стремлением к реализации возможного и привнесению возможного. Авторитет образца не проистекает из древности или из какого-то совершенства действия, но из совершимости возможного, которое было показано реально возможным, а следовательно сохраняется как возможное. Образец эффективен. То есть, и это сохранение в качестве возможного объясняет, почему образцы есть в любой ситуации, даже в самой отчаянной, ничтожной, апатичной, подавленной, бессильной. Каждая ситуация, ничтожная по содержащимся в ней возможностям, на самом деле существенно богаче возможными действиями благодаря наличию образцов, которые сохраняются в нарративах о себе. То есть мы можем из-за нашей слабой политической мысли или слабых политических действий не понимать, что в данной ситуации является максимумом возможного, что является достаточно маловозможным, но образцы могут подсказать нам, какие почти невозможные или маловозможные действия все же являются возможными. Ну, хотя в нашей неклассицистической культуре образец должен быть достаточно свежим. То есть мы в значительной степени утратили способность реактуализировать старые образцы, даже очевидно универсального характера. Ну, любопытно в этом плане, что в сентябре-октябре 2017 года для агитации своих товарищей по партии Ленин использует только что произошедшее и неудачное восстание Либкнехта как образец. Причем он берет его как образец именно из-за его низких шансов на успех. Но образцу присуща определенная двойственность. С одной стороны, он ясно показывает, что почти невозможно это возможное, потому что он совершился, он реальный образец. А с другой стороны, он некоторым образом сохраняет почти невозможное как таковое. Понимание образца как связанного с почти невозможным и ряд сравнительных возможностей, о которых я говорил в прошлый раз, позволяют не только подтвердить максимум о необходимости следования образцам, а также точнее определить отличие образца от чуда или идеала. То есть образец реально возможен, он точно осуществим за конечное реально доступное время. Они позволяют также показать, что в любой политической последовательности ситуации следует создавать новые образцы, потому что одни образцовые действия зовут к совершению других образцовых действий. И то есть вопрос политического классицизма, к этому термину еще вернусь, это не только следование образцам, но и создание образцов. Ну, в этой точке можно сформулировать нечто вроде радикальной недостижимой максимы для этики политического, не этики вообще, а этики неотделимой от политики. То есть местом этой этики когда-то являлись, например, партийные и межпартийные товарищеские суды или полемика в партийной печати. То есть это политическая этика, она существует не везде, а в определенных местах. Так вот, можно сформулировать такую максимум. Поступай так, чтобы твое действие расширяло пространство действия для других, чтобы после твоего действия возможного стало больше, а не меньше. То есть недостаточно этическое действие, это не подошедшее к почти невозможному элементу, то есть это большинство наших действий. Неэтичное действие – это действие, понижающее возможность действовать для других. Но из этого можно сделать такой тяжкий, например, для меня вывод, что слабые действия, такие, не претендующие на много действия, часто верны. Кстати, это совершенно макиавеллианское суждение. И в последовательности политических, то, что было на моей памяти бывшего активиста, в последовательности политических ситуаций после в целом успешного протеста против монетизации льгот в 2004-2005, который был не таким массовым, как многие последующие протесты, но содержал в себе явно большие возможности, чем протесты последующие годы. Там были и перекрытие дорог, и захват министерств на сболами, и главное успешное настаивание на своих требованиях. И с 2005 года с каждым витком совершались все более и более слабые действия, то есть 17 лет шло непрерывное отступление, которое привело туда, куда привело. Но вторая максима, очевидно, относится к мысли, в любой ситуации ты должен доказательно найти ее максимум, и то есть почти невозможное. Поэтому в любой мысли, которая не доходит до максимума ситуации, будь она мыслью активиста и партийного интеллектуала, политического колумниста или политического философа, или просто ангажированного комментатора в соцсетях, есть нечто неэтичное, нечто подспудно соглашающееся с ненужностью или невозможностью освобождения. Ну и, разумеется, если труд доказательства, то есть труд нахождения максимума, не позволит тебе сразу с порога объявить, что единственное интересное, почти невозможное, это мировая революция, поэтому ничего делать не нужно. Идея почти невозможного не позволяет назначить себе слишком маленький комфортный максимум. То есть она противостоит идее максимина экономистов, максимизации наихудших вариантов, лучшего из наихудшего, которую, хотя и с оговорками, принимает в своей политической философии Джон Роулс. Почти невозможно, именно что логически не позволяет остаться на слишком маленьких максимумах, а размер максимума может быть изменен, например, благодаря изменению размеров рассматриваемой ситуации, некоему зуму, можно свести свою деятельность к маленькому миру небольшого сообщества, и в маленьких ситуациях почти невозможного почти нет. В этом одна из проблем тупиковости политики сообщества. Вот. Но политическая этика почти невозможного, этика такой максимумы, не является этикой бесконечного долга кантовского типа. Потому что максимума, в отличие от выполнения бесконечного долга, в данной политической ситуации можно достигнуть. Поэтому я в прошлый раз говорил о понятии локального максимума. Нет абсолютного максимума для политического действия. То есть... Но все равно мы недостаточно этичны, потому что не решаемся на максимум. Ну, перед тем, как перейти к прочтению одного классического автора, ну, как говорится, Макиавелли, я под конец планирую немножко с вами почитать, я коротко упомяну о том, как в перспективе почти невозможного соотносятся понятие возможного и утопия, и понятие возможного, и понятие нового. Направляющим в этом вопросе, как и вообще в целом в моих рассуждениях, что я предложил на ваш суд, было простое наблюдение давнишнее, что радикальность политического действия со времен греков совсем не обязательно была производной от утопических чаяний или желания новизны его совершающих. То есть Гермодий и Аристогейтон совершили образцовое действие, которое афинская демократия встроила в свои нарративы и прославляла потом почти 200 лет, но они не руководствовались грезой об идеальном граде и даже идеей радикального народоправства. Есть и второе наблюдение. Абсолютное большинство революционеров классической эпохи революции относились с презрением к утопии и регулярно ее использовали как критическое понятие для демонстрации некорректности политического анализа своих противников или своих товарищей. Ну, конечно, их презрение к утопии основывалось во многом на их вере в науку, в то, что они понимали, как науку истории, но тем не менее, мне кажется, что решающими были очевидные политические соображения. И третье наблюдение. Вопреки тезису Фредерика Джеймисона о том, что в наше время произошла атрофия того, что Маркузе называл утопическим воображением, воображением инаковости и радикального различия, тем не менее, на самом деле у нас нет недостатка в утопических нарративах, хоть левых, хоть правых, хоть экологических, хоть космических. Просто они не работают так, как должны были бы работать такие нарративы. Но еще вопрос, работали ли они раньше так, как это принято считать в результате десятилетий исследований утопии. То есть работали ли нарративы каких-нибудь российских анархо-биокосмистов начала 1920-х. Все это говорит о том, что для политических действий и мыслей утопия и близко не занимает того же места, что и возможное. Утопия не обязательно является грезящей мыслью о невозможном, но она не является и мыслью о максимуме в какой бы то ни было ситуации. То есть в определенном смысле она говорит слишком много и слишком мало. Утопия не может служить, в прошлый раз я говорил о Лейбне Цорна, позволяющей найти максимум в определенно устроенном множестве. А в политике я предложил обратную лему Цорна, когда, задав максимум, мы можем выстроить ситуацию в определенном порядке. Так вот, утопия не может быть максимумом, который позволит выстроить нам свои действия в определенные последовательности. Утопия может казаться чем-то максимальным, но она не является максимумом ситуации. И если мы замечаем в той или иной политической последовательности какой-то утопический нарратив, то всегда следует задаться вопросом, что на самом деле двигает эту последовательность, потому что в конечном счете октябрь 17-го произошел из-за совершенно насущных вопросов о мире, земле, еде и роли советов, а не из-за большого мечтательного повествования. Утопия, с моей точки зрения, не является политической категорией. Поэтому роль левых университариев после Маркузе и Джеймисона и вплоть до нашего времени, взявших на себя роль хранителей утопии, раз революция не происходит, мы сохраним ее утопическое основание и двигающее ее утопическое воображение. Эта роль является огромным квипрокво, и немалые мыслительные и исследовательские усилия должны были быть направлены не на утопию, а на определение почти невозможного в конкретных ситуациях. Тематика нового является обязательным топосом не только левой, но и любой политической мысли, начиная с Макиавелли. Впрочем, и у изобретателей политики греков глагол «неотериздейн» далеко не всегда употреблялся в сугубо негативном ключе. И хотя эта тематика в значительной степени исчерпала себя и сама требует обновления, отрицать ее в лоб означало бы спорить с реально действовавшей и не только чисто дискурсивной мощной традицией. Для Арендт, прославляющий греческий глагол «архейн» «начинать, зачинать», для нее новое определяет саму свободу. Свобода – это, цитирую, «свобода вызывать в жизни нечто такое, чего прежде не существовало, что не было бы дано даже в качестве предмета познания, и о чем тем самым, строго говоря, нельзя было знать». Правда, новое у Арендт не только прославляется, но и банализируется. «В рождении каждого человека вновь утверждается это исходное начало», — говорит она, «в каждом случае в уже существующий мир приходит нечто новое». Ну, вряд ли новое было бы новым, если бы у него была такая надежная гарантия от самого успешного биологического вида на нашей планете. Тем не менее, как и с утопией, здесь могут быть выдвинуты аналогичные соображения относительно первостепенности роли нового. И императив нового действительно может озвучиваться в политике. «Tout ce qui ne peut nouveau dans le temps d'innovation est permissible», радикально заявляет Сен-Жуст, то, что не является хоть отчасти новым во времена обновления, является пагубным. Правда, эту фразу цитируют, обычно, когда ее цитируют, обычно не упоминают, что говорит он не о политических институтах и законах, а о новой армии, которая нужна Франции. Но, однако, сложно не заметить, что в этой фразе вредным является все, что не содержит в себе новое во времена обновления. Первым новым в этой фразе является время обновления, а не само новое. То есть требование нового возникает как ответ на некую нужду, а не исходя из самоценности нового. То есть императив нового работает здесь совершенно иначе, чем в науке, где ты обязан изобретать, или в меньшей степени, как он работает в искусстве и в капиталистическом товарном производстве. Но и все же и здесь, с моей точки зрения, возможное опережает новое, например, радикальным политическим достижением, например, в Саудовской Аравии, может быть, обеспечение банальных общепризнанных прав, и новизна, которая из этого возникнет, будет подчинена возможному. И даже центральный мировой активистский политический вопрос последних 40 лет, вопрос об изобретении нового типа политической организации, впрочем, к сожалению, этим вопросом задаются все меньше и меньше, этот вопрос зависит не от новизны этой организации, а от возможностей, которые должна она создавать и необходимости, на которые она должна отвечать. И в заключение я предлагаю небольшое прочтение Макиавелли. Понятно, что это выборочное такое и с во многом надерганными цитатами прочтения, но тем не менее хотел бы показать некоторые пересечения того, как я мыслю почти невозможно, с тем, как его мыслил классик, а он его мыслил. Итак, следует сказать, что у Макиавелли почти квази является одним из важнейших операторов его политической логики. Его произведения изобилуют выражениями с этим наречием. Почти никакой, почти все, почти никогда, почти никто, почти что необходимость. Народ почти никогда не ошибается при определенных условиях. Особенно много почти всегда. Это такая особая темпоральная логика. Например, в истории Флоренции об одном ренессансном заговоре говорится. Так закончился этот его замысел. Разумеется, кто-то и может приветствовать намерение Стефана, но всякий и всегда осудит его замысел, ибо если подобные предприятия и кажутся нелишенными благородства, осуществление их почти всегда бывает обречено на погибельную неудачу. Ну, дополняют почти операторы Пуре, Нон-Диманко, на русский переводящиеся «и все же». Вышесказанное подтверждает трудность и даже невозможность сохранить либо учредить заново республику в испорченном городе. Но если кто-то все же поставит перед собой такую задачу, ну и также у него еще в добавлении к этому есть регулярно возникающая тема редкого и редчайшего, рариссимо. Все это оператор почти, оператор все же, и поиск редкого делает Макиавелли великим мыслителем исключения, а значит современным мыслителем, отличающимся от классиков, которые искали в первую очередь правила и типы. Ну, если добавить к этому постоянное размышление Макиавелли о возможном и невозможном, то неудивительно, что оператор почти невозможного неоднократно появляется в его текстах, в первую очередь в рассуждениях о первой декаде. Как открыто, так и в полускрытом виде в формулировках типа «difficile o impossible» – «трудно либо невозможно», либо «rado mai» – «редко или никогда». Например, говорит… Правда, русский переводчик в этом месте перевел «квази-импосибели» как «сложно», а не «почти невозможно». Так вот, он говорит, почти невозможно вывести общее правило относительно того, можно ли сохранить свободное устройство в развращенном городе или ввести его, если его там еще нет. Потому что, говорит Макиавелли, необходимо было бы проследить уровни развращенности «procedere secondo i gradi della corruzione». Что, разумеется, напоминает мне о понятии квазиколичества, которое я предложил в прошлый раз. И тем не менее, нон-диманко, я попытаюсь это сделать. Образец. Габриэле Педулай, замечательный итальянский исследователь и романист, в своей недавней блестящей книге «Макиавелли в смуте», представляющей собой, ну, относительно недавно, не знаю, 2011, представляющей собой «State of the Art» в Макиавелли-ведении, назвал метод и теоретический настрой Макиавелли политическим классицизмом. И у этого метода, добавлю я, мне кажется, нашлось много последователей в революционной традиции. И этот политический классицизм Педула вводит вопреки предшествующему консенсусу, который видит в Макиавелли реалиста протобаконианца, который мыслит индуктивно, а не производит дедукции из данных истории великих образцов. отрицать решающую роль образцов у Макиавелли, разумеется, бессмысленно, но, как я попытаюсь коротко показать, само понимание образцов и образцовости Макиавелли является весьма необычным и изобретательным. В вступление к рассуждению о первой декаде вводит тему образца в модальных терминах. Люди считают подражание не только сложным, но и невозможным. Но ненормальной является ситуация, говорит Макиавелли, когда образцом восхищаются, но не хотят ему подражать, потому что образец – это нечто эффективное, действительное, это то, что говорит о возможном. Образец живет в подражании, он снова становится возможным и делает возможным то, что сделал сам. То есть главное в подражании древним даже не сами древние, а и сама идея образцовости. Следовательно, нужно дать пример подражания, то есть дать образец подражания для подражания. И Макиавелли пытается сделать это на уровне мысли. Плачевная ситуация с упадком доблести Верту, которую в течение всего своего творчества обличает Макиавелли, будет иметь место, цитирую, «до тех пор, пока не появится какой-нибудь поклонник древности, который сумеет так обойтись с фортуной, чтобы ей ни к чему было всякий божий день навязывать нам свои капризы». То есть образцы дают могущество, образцы возможствуют, образцы усиливают верту. И римляне служат Макиавелли образцом именно из-за своей потенции, своего могущества, могущества экспансивной империалистической республики. В первой главе третьей книги, в главе, специально посвященной образцовости, где, в числе прочего, устанавливается, что обновление реинновационное – это возвращение к принципам, а не инновации. В этой главе утверждается конкретная политическая функция образцов, которая приравнивается ни много ни мало к действию законов и порядков как таковых. Но все эти порядки приводятся в движение доблестью одного из граждан. Другая цитата. Однако для возвращения республик к их началу и принципу бывает довольно и простой доблести одного человека, не зависящего от какого-либо закона, который побуждал бы тебя к его исполнению. Тем не менее, деяния этих людей обладают такой репутацией и служат таким мощным образцом, что достойные граждане стремятся подражать им, а дурные стыдятся вести противоположную им жизнь. И Макиавелли еще не раз повторяет, что по своему воздействию образцовые политические действия почти что равняются законам и устоям. Их редкие и доблестные примеры производили в Риме такой же эффект, что производили бы законы и порядки. И это неоднократно повторяющаяся его мысль. Здесь понятие образца, погружаясь в повседневность политической жизни, начинает становиться аполитическим. Макиавелли говорит, если бы такие достойные поступки чередовались с вышеназванными казнями хотя бы каждые 10 лет, город никогда не поддался бы разложению. То есть принципиально редкий пример и образец должен иметь место раз в 10 лет, чтобы работать. То есть, в отличие от традиции, классицизм требует обновления образцов. При этом одиночный пример слаб. Да, важна его редкость и исключительность, но коллективность политики требует регулярных и отчасти коллективных образцов. Макиавелли говорит, после Марка Регула никто не мог служить примером для подражания, и хотя впоследствии в Риме появились двое катонов, промежуток от Марка до них и от одного до другого был так велик, и кроме того, они оставались в таком одиночестве, что не смогли никого увлечь своими добрыми делами. Однако еще раньше, в начале второй книги, Макиавелли делает удивительное для подражателя древним утверждение. Образцы действия, которые дали нам римляне, являются девиантными образцами. «Ed inoni loro azione si vedrà con quanta prudenza e deviarono dal modo universale degli altri». И во всяком их действии видно, с каким благоразумием римляне девиировали от общепринятых путей, по которым шли другие. То есть римляне, создавшие образец, действовали антитрадиционно. Классицистический образец – это не образец традиции. И пруденция, благоразумие – важнейшее понятие поднесредневековой и ренессансной мысли вплоть до Харрингтона – это не диспозитив применения правил, это аппарат для поиска отклонений, девиации от всеобщих путей. Поэтому привычное понятие образца становится деконструктивистским. Образец является правилом и исключением сразу. То есть образец неким образом принципиально извращен. Ну, в заключение непосредственно о почти невозможном, о Макиавелли напрямую. Эта модальность у него применяется в исключительно важных силовых местах текста. Рассуждение, первая книга, вторая глава. И таков круг, вращаясь в котором, все республики правят и управляются. Но редко они возвращаются к тем же способам правления, поскольку почти никакая республика не может быть настолько жизненной, что сможет пройти много раз через эти перемены и остаться на ногах. Здесь почти невозможно обеспечивать разрыв в плебеянском круге сменяющих друг друга и деградирующих видов правления. То есть Рим в своей смешанной конституции совершил именно почти невозможное, что почти никакая республика не смогла бы сделать. В рассуждениях в первой главе почти невозможное делает исключение в проблемных обстоятельствах исходного отсутствия свободы и нехватки правильных законов. Если города, у которых было свободное начало наподобие Рима, с трудом вырабатывают поддерживающие его законы, то для городов, у которых это начало сразу было рабским, это почти невозможно. Quasi una impossibilità. Так было во Флоренции, начало которой было подчинено римской власти и так далее. Интересно, что несмотря на почти невозможность, несмотря на арабское начало, во Флоренции, которая, как говорится в первой книге, укоренена в равенстве, все-таки удалось почти невозможным образом стать, хоть и не самой выдающейся, но и республикой с какими-никакими законами. Своей высшей модальной точки рассуждения Макиавелли достигают в главе о заговорах, которая, кстати, является самой большой в рассуждениях, где дискурс становится по-настоящему аперитическим. Заговор доступен каждому, в отличие от открытого выступления против того или иного государя. Тем не менее, только гранды имеют реальный шанс на успех, хотя, как всегда, есть и контрпримеры. Ну, Макиавелли пишет: «Воевать с государем в открытую дано немногим, а затеять против него заговор доступно каждому. В то же время для частного лица нет более безрассудного и опасного предприятия, ибо тут над каждым шагом подстерегают трудности и риск. Поэтому из многих заговоров лишь редкие достигли желанной цели». Важнейшей характеристикой дискурса Макиавелли о заговорах является в целом их положительная оценка, особенно когда они движутся величайшей причиной. А величайшей причиной грандиссимо каджоне это когда граждане составляют заговор против государя, и чтобы освободиться от тирана. То есть заговор против государя Макиавелли в своей республиканской книге считает величайшим из возможных действий, хотя регулярно подчеркивает, что это почти невозможное действие. Ну, в другой главе заговор, пускай легендарный, Луция Юния Брута против последнего из римских царей служит для Макиавелли образцовым деянием. И таковы примеры греческих заговоров, об одном из которых чуть ниже. То есть заговоры соединяют в себе и почти невозможное, и освобождение как раз то, с чего я начинал свои собственные построения. Я уже упоминал о необычном использовании Макиавелли пруденса, благоразумия. И Макиавелли говорит, если обычного человека при заговоре можно похвалить за намерение, но не за благоразумие, это по контрасту подразумевает, что у грантов заговорщиков благоразумие все же есть. То есть, что в целом есть благоразумие заговора, что идет во многом наперекор многим классическим политическим философиям. Интересно, что на этих же страницах Макиавелли вводит идею контрвласти, хотя это еще не народная контрвласть, потому что народный заговор в эпоху Макиавелли еще не был возможен. Он пишет: «По правде говоря, если какой-то заговор против государя, устроенный значительными людьми, и может быть успешным, так это именно тот, который возглавляет, можно сказать, второй король, располагающий всеми возможностями для исполнения своего желания». Но своего пика и своих апорей дискурс о заговоре, я сокращаю, потому что уже действительно много времени у вас отнял, своего пика и своих апорей дискурс о заговоре достигает, когда Макиавелли обсуждает возможность заговора против двух тиранов. Заговор против двух правителей почти невозможен, квази-импосибили. И все же он возможен. Макиавелли приводит пример Филанса Пелопида, убившего не двоих, а 10 тиранов. И притом не будучи вхожим к ним, а будучи повстанцем. И освободившего либерато родину. Но этот пример почти невозможного из свободы освобождения, даже для максималиста и поклонника свободы Макиавелли, не может служить примером, поскольку был невозможным предприятием, fu impresa impossibile, и чудо, cosa meravigliosa, что он удался. То есть Макиавелли на пространстве пяти строчек сам себе противоречит, но это интересно. То есть сказал квази импосибили, потом заявил, что просто импосибили. Но это интересное противоречие, что невозможное почти невозможное и почти невозможное невозможное, объяснимое только чудом. Здесь мысль о возможном и невозможном как будто в такой вихрь погружаются, где понятия опрокидываются друг в друга, и уже нету надежной точки отсчета, которая могла бы быть точка максимального действия. То есть бывает такое почти невозможное, что иначе как невозможным его не назвать. Но самая потрясающая, впечатляющая меня формулировка, окончательно делающая образец у Макиавелли деконструктивным понятием, говорит, что деяние Пелопида было квази-санса-эземпло, почти без образца, почти не являлось образцом, являлось почти беспримерным. Эту фразу можно читать двояко, либо банально, как то, что у деяния Пелопида не было предшествовавшего ему образца. Ну, впрочем, тогда Макиавелли не написал бы квази почти, в таком случае фраза означала бы, что Макиавелли знает о некоем образце, не являющемся образцом. Либо более логичным образом, как утверждение того, что почти невозможное деяние Пелопида почти что не может быть образцом из-за своей избыточной почти невозможности, и тем не менее что-то от образца квази в нем есть. На этом я завершу.
Спасибо большое, Сергей. Это захватывающие соображения и выступления, которые вы подарили, можно сказать, аудитории в течение двух наших встреч. Вы знаете, на самом деле, вот сейчас, глядя ретроспективно на представленный вами материал, я бы его разрезала на три части, а не на две. Потому что то, что вы делаете с Макиавелли, это уже какая-то самостоятельная область исследования. Действительно, здесь просится деконструкция, поскольку, как я понимаю, речь идет об образце, образцовость которого состоит в несовпадении с самим собой. То есть в вечном уклонении, ускользании от самого себя. Действительно, очень похоже на анализ, который проводит Лаку-Лабарт, ну, я имею в виду, полагаясь на прочтение Гёльдерлином Греб. Но мы в это не будем углубляться. Вы знаете, очень много вопросов. Я понимаю, что там собралась большая аудитория, и, наверное, не мне нужно начинать.
Почему?
Если позволите, я изложу коротко, я постараюсь суммировать свои впечатления следующим образом. Ну и есть вопрос, конечно. Мне кажется, что ваша формализация недооценивает роль аффекта в политике. Ну, то есть мы говорили об этом в прошлый раз, но я скажу об этом снова. Во-первых, мне очень интересен понятийный ряд, который выстраивается в вашем выступлении. Вы начинаете со свободы. Ну, я не скажу, что это абсолютно начальная точка, но у вас там фигурирует свобода. У вас фигурирует такое слово, как интервенция. Ну, я имею в виду во французском его произнесении, во французском его значении. И вот это слово очень интересно, потому что на самом деле, ну, скажем, в интерпретации тех же деконструктивистов, если вспомнить Нанси, оно имеет значение вторжения, не обязательно политического, даже не столько политического, сколько медицинского, если угодно, потому что речь идет об определенной практике заражения. И вот мне кажется, что вы полностью редуцируете, ну, сознательно, скорее всего, из вашего анализа измерение, политическое измерение заражений. И, между прочим, вот разные ваши рассуждения могли бы его удержать, потому что они нас к этому подводят. Действие. не только и не столько через посредника, каким является политическая организация. Фактически, вы наделяете политическую организацию такой степенью рациональности, которой не обладает действие. Вы как бы, это как бы вынесенный вовне мозг. Ну, мы знаем ленинскую формулировку, привнесение сознания в массы и так далее, но в данном случае я имею в виду, что это какой-то инструмент или инстанция рациональности по отношению к действию, которое таковым или таковой рациональностью не обладает. Но чем же обладает действие? Нет. Может быть, когда мы говорим о действии, нам надо иметь в виду заражение, благодаря которому образуется коллектив. Потому что вот когда вы даже говорите о коллективной организации и говорите о Ленине, вот у нас есть друг Джонатан Флетли, изучавший роль газеты. Ну, вы помните, газета не только коллективный организатор, но и коллективный агитатор. И вот его как раз очень интересовала эта идея агитации через газету, но не столько логических аргументов, которые могли быть представлены угнетенным, грубо говоря, сколько ее сила заражать, рассказывать об общих бедах, и вот эта общая беда могла стать основанием для объединения людей в их коллективном недовольстве, в каком-то потенциальном или реальном протесте. Теперь я бы хотела еще вернуться к Джеймсу. Понимаете, вы так его как-то отбросили, как человека, который старомодно увлекается утопией. Но опять, я хочу обратить ваше внимание на то, что для Джеймсона утопия – это не политическая программа, а то, что он называет импульсом. То есть это то, что явно примыкает к психоанализу, то есть к психоаналитическому пониманию, ну, я не знаю, бессознательного, именно импульс, импульс – это его собственное слово. И связывает он это с проблемой в том, что, да, действительно, наша способность действовать сегодня исключительно слаба. Но что может регенерировать эту способность? Эту способность может регенерировать только работа воображения. И вот, кстати, когда он говорит об утопии, анализирует утопию, то для него это прежде всего допонятийное мышление в образах. Вот. И это вообще такая тема очень серьезная. Я надеюсь, что ее продолжит Даниил Арансон, который будет разбирать концепт. Потому что допонятийное мышление в образах – это то, что находится ровно на стороне аффекта. Потом, уже совсем коротко, когда вы говорите даже о Макиавелле, и когда вы говорите о простой доблести одного человека, разве это не вызывает у вас в памяти идею застрельщиков, о которых пишет Кропоткин? Ну, про Кропоткина, ясное дело, это анархисты, которые своим примером, вот опять мы возвращаемся к теме образца, должны заразить массы, заразить фактически. И вот мне кажется, что эта идея заражения, эффективного воздействия крайне важна, но у вас каким-то странным образом она все время маргинализирована. Ну и чтобы закончить этот проход, я вот вернусь, если у вас будут какие-то соображения, я буду рада их услышать. Вопрос такой, кто действует сегодня? Вот вы сказали народ, я оставляю в стороне полемику между Гоббсом и Спинозой, мы даже не будем в это вдаваться. Но мы сегодня живем в медиатизированном мире, в котором, вот мне кажется, уже даже нет места тем политическим организациям, о которых рассуждал Ленин и, возможно, даже Бадью. Так вот, я хочу понять, кто действует сегодня, кто субъект сегодняшнего коллективного, ну да, коллективного действия. И каким образом это действие становится возможным, потому что вот вы прибегаете к максимумам. Это же кантовская философия. Разве сегодня мы можем полагаться на эти ориентиры? Мне кажется, мы должны сегодня, вот вы же говорили об этом сами, переизобретать в том числе и концептуальную рамку, внутри которой мы можем мыслить вот этого потенциального действующего. Вот это мой главный вопрос. У меня нет ответа, повторяю. Кто действует сегодня? Ну вот, спасибо.
Тогда по порядку отвечу. Слово «заражение» было мощным слоганом в 2011-2013 годах. Я ночевал в захваченном театре Валли в Риме, который был захвачен частью труппы администрации, находившимся на соседней улице с Сенатом. Там организовали совершенно потрясающую программу, обеспечили всю жизнедеятельность театра, приезжали там Дэвид и Харви. Главное, они выпустили брошюру, свой манифест, из которого уши Тони Негри торчали просто во все поля. И там было заражение, потому что их опыт подхватили, были другие опыты захваченных театров в Италии. Половину этой брошюры я для украинского политического сайта перевел тогда. Заражение, к сожалению, не держит мысль. Заражение не держит сопротивление. Заражение не позволяет выстроить минимальных стратегий. Поэтому я только за заражение. Разумеется, это банальный вопрос о стихийности, да, но то, чего не хватает, с моей точки зрения, это, конечно, не воображение и не заражение, не хватает логики, не хватает последовательности рассуждений, которая была у политических авторов 120-130 лет назад. Что касательно Джеймисона, то здесь, откровенно скажу, это как такой дискурс-противник, то есть мне не нравится ни понятие политического бессознательного, ни его мысль об утопии, и мне все это кажется как раз вот той ролью левого интеллектуала, дискурсом того левого интеллектуала, о котором я сказал, что люди взяли на себя роль хранителей утопии, вместо того, чтобы предлагать конкретные формулировки времени. Что касается ответа на то, кто субъект, то это огромный мировой вопрос, на который на семинаре, разумеется, у меня ответа нет. Первый предварительный ответ, что искать надо среди молодежи. Все. Кроме этого, никаких четких ответов классового типа, социологического анализа, демографического анализа. Хотя, с другой стороны, там, Майдан 2014 года в Украине делал, в первую очередь, не молодежь, а мужики, извиняюсь, 35-50 лет стояли там в основном самые тяжелые дни. Вот, то есть ответа нет. Но с воображением, повторюсь, по-моему, никаких проблем с воображением политического у нас нет. Нет никаких проблем ни с утопией, ни с изобретением каких-то микропрактик. Огромное количество творящих и творческих людей в мире. Не хватает последовательной мысли, не хватает упорствующей мысли. Для сопротивления должна быть упорствующая мысль, воображение. Вопреки там фразам Делёза о том, что в каждом акте творения есть сопротивление, нет, воображение не сопротивляется. Логика сопротивляется. Здесь я могу сослаться на прекрасную брошюрку Жана Кангелема о философии математики Сквайеси, который ушел в сопротивление и был одновременно профессором Сорбонны и лидером крупной организации, подпольной организации сопротивления. И был расстрелян нацистом.
Не только он, Альбер Лотман тоже.
Альбер Лотман тоже, но это параллельные фигуры, да.
Ну, вы знаете, я не буду полемизировать с вашей трактовкой воображения, я думаю, сейчас это не основное, но я хочу предложить всем остальным подключаться к разговору. И причем, вы знаете, учитывая поздний час, я не думаю, что мы будем разделять высказывания на комментарии и вопросы. Давайте их смешаем, но давайте как-то вовлечемся в этот разговор, потому что он очень важен. Единственное, что я скажу, вот понимаете, Сергей, там в аудитории, я не вижу, но я предполагаю, находится Олег Арансон, который разрабатывает альтернативную логику. Вот вы хотите, чтобы логика была последовательная, и чтобы она фактически была рациональная. А вот Олег настаивает на логике стихий. Он может прокомментировать это, может воздержаться от комментария, неважно. Но вот эта самая логика, которую он пытается, полагаясь на пресократиков или независимо от них, сегодня разрабатывать, как раз, мне кажется, исходит из того, что мир, в котором мы с вами живем и в котором действие как-то скукожилось, действует или устроен, лучше сказать, на иных основаниях, чем мир Макиавелли или там мир Владимира Ильича Ленина. Это какая-то другая эпоха, в которой произошли изменения. Мы даже с вами не можем оценить, наверное, их масштаб. Изменения, влияющие на саму возможность действия и на то, каким образом мы об этом думаем и говорим. Ну вот я воздержусь от дальнейших комментариев и хочу услышать их от других. Мерси.
Только маленькое тогда замечание, когда благодаря вам я познакомился с замечательным Олегом. Мы ходили по Петербургу часа два и болтали, и, точнее, Олег излагал свою сложную, глубокую теорию, а я изображал такого простеца, каким я являюсь, и просто раз в минут 15 спрашивал, а как это работает? Как это работает? Через некоторое время Олег уже сам после определенного сложного красивого построения спрашивал сам себя, как это работает. Вот. Поэтому, да, это наш банальный постактивистский вопрос.
Ну как, вы же знаете ответ. Работают только неработающие машины.
Ну, если предложена неработающая машина, то, наверное, она и работает тогда, в этой логике, Олег.
Андрей говорит.
Да нет, я говорю, если Олег утверждает, что работают только неработающие машины, а ты, Лен, как бы раскритиковала предложенное тоже как неработающую машину, вероятно, она работает. Ну, в этой логике. Нет,
ничего не работает. Еще не
правильно. Но мне кажется, что все-таки там ответ был дан, когда ты спрашиваешь, кто. Вот в Макиавелли почти никто. Да, это прозвучало. Почти никто.
Я бы сказал, не вполне кто. Вообще, и вот это почти мне больше нравится не вполне. Это другая.
Есть еще все же?
Нет,
нет. Но вопрос можно.
Ну вообще Сергей прав. Вот рациональная логика не заражает. Трудно очень в это встраиваться, но тем не менее, ну как-то вопрос надо задать. Вот когда вы отвечаете на вопрос «кто?», там говорите «молодежь», например. Это здорово, но молодежь – это же такое как бы явление не индивидуальное. И достаточно плохо описываемое. Это некоторая тоже стихия, да? Мы, ну, то есть, можно сказать, сообщество, да? Ну, если мы не возрастными, не только возрастными рамками будем мерить. Но вся ваша логика, она рассчитана, это логика индивида. Я бы сказал, даже логика внутреннего действия, которая не работает.
Нет, потому что тезис, который я высказал в прошлый раз, организация – это принципиальное место максимизации действия. То есть организация логически максимизирует действие, поэтому организация…
Но молодежь – это не организация.
Молодежь – это не организация. Но вопрос в организациях молодежи.
Вы знаете, вот кто как вы употребляете, допустим, молодежь, да? Молодежь. Я бы сказал, что, на мой взгляд, более склонным к действию свободы, ну так, если ее в каких-то даже гегелевских терминах воспринимать, то есть тех, кто может себя подставить на грань смерти, на грань риска, ну, на грань, то это не сообщество молодежи, которые живут. А сообщество, например, такое, ну, сделаем его воображение, сообщество всех, к кто записался на эвтаназию. Вот как бы логика тех, кто действует исходя из свободы.
Есть, как бы сказать, для моей теории почти невозможного есть ее пародия, реально существующая. И мне кажется, что между деполитизацией последних, организационной деполитизацией последних 40-50 лет и развитием этого феномена есть определенная корреляция, а именно почти основным местом почти невозможного сегодня является экстремальный спорт, где действительно единицы, индивиды выполняют почти невозможные вещи, прыгают на каяках с 60-метровых водопадов, скатываются там с зимнего склона Эвереста. И задаешься вопросом, если люди на такое, ну, действительно, то, что должно быть почти невозможным, они это делают. Вот. Почему такая верту никак не переходит в политику? Вот.
Потому что они действуют индивидуально.
То есть, соответственно, я предлагаю действовать организованно. Эвтаназия — это хороший вариант.
Можно замечание свое вставлю? Мне кажется, вот с вопросом Лены акцент очень интересно переместился с вот этих вот логических построений и с тезиса о том, что не хватает логики. У меня вопрос: не хватает логики кому или чему? Любое движение осуществляется движением масс. Рано или поздно мы к этому приходим. И вот здесь как раз возникает явление понятия аффекта. Чем больше массы, социальной массы, чем больше народу, тем больше аффект. И в этой массе, значит, уже нет никакой логики, или ее даже может не быть совершенно. Вот эта масса, она действует аффективно и зачастую иногда и бессознательно. И вот на уровне вот этой бессознательности, заражения, аффектации, вот этого суммирования вот этой всей социальной массовости и вот этих вот эмоций иногда могут происходить достаточно действенные и невозможные социальные действия. Давайте представим себе, что было бы, если бы штурм Капитолия совсем недавно бы удался. Что бы из этого было? Вот, какие бы социальные последствия могли бы были быть?
Так это вопрос, который как раз из моей логики должен задаваться. Где последовательность и ранжирование возможных действий устраивается?
Нет, мне кажется, что ваши построения вот, конструктивистские, значит, они мне очень нравятся. Но, особенно в части достижения невозможного. Но вот вопрос Лены, он поставлен абсолютно правильно. Социальное движение – это не только тогда, когда в тезисах Ленина идея овладевает массами. Аффекты, бессознательная будущность, я не знаю, фьючерс вот, в эмоциональном своем ключе, овладевает массами. Все, что было в революции после 17-го, это, понимаете, во многом все-таки эмоциональное такое отношение, эмоциональное желаемое, то, что вот массам дали. Вот этот конструкт дали, и они заразились вот этими вещами. И пошло действие. И пошло, так сказать, достижимое, недостижимое, черти что. Вот все, я закончил.
Спасибо. Но для «Синего дивана» я переводил текст Сильвена Лазаруса, одного из самых интересных современных мыслителей политики. И политическая мысль Алена Бадью во многом как раз... Он у своего друга Лазарюса в 80-е годы большое количество идей взял, а не наоборот. Вот, и он своим первым политическим тезисом берет тезис из начала этики Спинозы «Люди мыслят». И то есть политическая мысль есть любое политическое действие, осмысленно полностью. Бессознательного политического действия быть не может. Чаще всего Движение масс. Все правильно. Никто же не может изобрести невозможные условия для какого-то радикального политического действия. Но движение масс я стоял 23 декабря 2011 года на проспекте Сахарова и думал, а вот 100 тысяч человек, да, здесь стоит, а куда они могут пойти, зараженные? Оказалось, что никуда. Оказалось, что потому что у них нету мысли, им просто некуда идти, они могут только расходиться.
Толпа не мыслит или мыслит? На мой взгляд, толпа не может мыслить. Там есть эффект заражения, сопричастности, чего угодно, только не мышления. Я в толпе, понимаю, там будут совершенно другие психологические законы. Совершенно другие. Эти законы объективны.
В толпе много групп, во-первых.
Как они выделяются? Как? Я не знаю, не уверен, что они выделяются в толпе. Толпа – это масса. Это, понимаете, это сумма. Где там эти группы выделяются? Ну, я их там не видел никогда.
Во многом, закончу, во многом то, что я пытаюсь сконструировать, продолжает ситуацию, в которой те же самые Бадью и Лазарюс оказались в 80-е годы у себя во Франции, когда весь порыв организационный тех опытов новых, которые были не в самом 68-м году, но то, что выросло из 68-го года, Бадью это там с ностальгией называет «красным десятилетием», когда этот весь порыв организационный иссяк, когда куча левых проголосовала за Митерана, вдруг оказалось, что политики больше нет. И они поставили перед собой вопрос, как сохранить само место политики, примерно как кто-то пытается сохранить место утопии. Так вот, сохранение места политики даже для небольших активистских групп, мы не можем сразу ориентироваться на толпу. Толпа возникает как событие, действительно, это как не то, что прописывается в логическом сценарии, правда? Вот. Но сохранить место политики можно с помощью логики. И Бадил и Зарюс занимались этим тогда. Мне кажется, что эту линию надо продолжать и сейчас, в самые грустные времена.
Вот относительно тезиса, может ли выступать или должна ли выступать молодежь в качестве субъекта этого социального движения, давайте вспомним во Франции движение молодежи, студентов, которые таки свергли Деголя.
Они не свергли Деголя.
Ну, он вынужден был выйти по существу.
После этого правые выиграли выборы в июне и получили самый правый парламент за 30 лет. То есть Деголь немножко по другим причинам ушел. Они не победили. Они требовали... Они как раз у меня была статья для Астасис про логику требования года 2 или 3 назад. И там как раз я писал, что требования невозможного, которые они озвучивали, обращаясь к Деголю, это не требования. Они ничего реально не смогли потребовать, и поэтому, по сути, ничего реально не смогли...
Но протест-то был, и этот протест был реален.
Протест был реален, не менее куда более важным с тогдашней точки зрения, вот кто писал прямо тогда, в 68 году, была массовая забастовка, точнее, всеобщая забастовка во Франции в июне месяце, да? Но всего через месяц правые побеждают на выборах. То есть там 68-й год — это такое смутное событие. Это не революция, а событие, в котором многие конструкции начали ломаться. И последствиями этого слома мы живем до сих пор, мы до сих пор в этом кризисе. Не выходим из него. Только этот кризис становится все более апатичным и вялым.
А можно вопрос по поводу кейса, там, что у вас с Лисием связано, о свержении тирана? Да? Там вот вы, значит, так разделили освободителей, да? И выделили тех, кто не стремился быть свободным, но которым как бы вменили свободу.
Да.
Насколько это было вообще успешно? В принципе, через 4 года они Сократа казнят. Как...
Так, так это демократия.
Нет, как со свободой? Здесь как бы мне понравилась просто фраза, что кому-то вменили свободу, к которой люди не стремились. Да? То есть сделали свободу.
Чарльз Тейлор писал об этом, опасности принуждения к свободе.
Да, опасность принуждения к свободе.
Если ты сам освободиться не можешь, то есть занять свой город, не можешь, не освободив этих людей, то что тогда делать?
Вот, как бы не оказываемся ли мы в ситуации, когда... Как бы, даже если случится вот такое открытие свободы, да, то мы будем менять свободу там.
Вот это большой вопрос, который с бытовой точки зрения, и как там интеллектуалы с определенным снобизмом, по крайней мере, я себе задаю, а кого действительно надо освобождать? Такой вопрос иногда всплывает, но если ситуация 404-403 года, это невозможно освободиться, не освободив. Вот, и для меня поэтому... Вот это...
Ну, там у вас вот еще такое различие было, народ, не общество, да? То есть общество – тот, кто сживается...
Уже критически. Общество – это тот, кто те, кто высказывают... суждение о несправедливости, о невыносимом. То есть политическая роль общества – это суждение. Политическая роль народа, я об этом писал в послесловии к Агамбену, к книжке о гражданской войне, политическая роль, не этническая, а политическая роль народа – это восстание.
Ну, фактически народа нет, осталось только общество.
У нас осталось только общество.
Был народ?
В 93-м, говорят, немножко был.
Да, немножко народ. Да почти никогда. Но все же.
Был народ. Это было до статьи Бурдье, понятие «народ» не существует или после, когда он появился? Вопрос, ну, как бы, связанный с тем, что понятие свободы, которое вы как бы, очень дифференцируете, тем не менее, там есть два истока, условно говоря. Один исток связан с противопоставлением свободы и рабства, такой важный, идущий из античности, а другой исток уже нововременной, спинозианский. Там уже нет такого противопоставления свободы и рабства. Там свобода противостоит смерти, как раз у Спиноза. Вот. И вопрос заключается вот в чем. Вопрос в том, когда мы пользуемся логикой, из какого противопоставления эта логика берется? Свобода и рабство, я полагаю. Я полагаю, что из того мира, из мира античности, из аристотелевского мира. И у меня, естественно, возникает вопрос, а может быть она только и существует, такая логика, когда есть рабство? А если мы преодолеваем рабство, хотя бы на уровне мысли преодолеваем, то надо другую логику, не аристотелевскую использовать.
Ну, на уровне мысли, тут бы Арендт в тексте, который Данил перевел, над вами бы посмеялся, что...
Ну, Арендт над всем смеялся.
Вот, но в данном случае, ну, никакой внутренней свободы, разумеется, не
существует. А я не про внутреннюю свободу.
Не существует. В мысли, свободы в мысли. Вот, свободы в мысли не существует. Хотя Арендт как раз-таки... Наоборот, Арендт сказал, что свобода не относится к пространству мысли. Вот, я все эти логические формулы рисовал, чтобы показать, что как раз относится. Мое исходное понимание свободы, наверное, ближе к свободе от рабства, но все эти закорючки я обрисовал, чтобы связать свободу и в анонсе с самого начала написал связать свободу с возможностью. соответственно, свобода от невозможного или от невозможнейшего. Для меня важнее такие категории, чем непосредственно рабство. Но в целом, мне кажется, что освобождения много не бывает. И поэтому, когда мы достигли определенного уровня освобождения, не факт, что за ним невозможно еще дальнейшее освобождение. Я не говорю, что освобождение – это бесконечный процесс, потому что у меня принципиально…
Вы можете зафиксировать момент, когда случилась ситуация частичного освобождения.
Это у меня называется почти невозможным, локальный максимум.
Вы вернули мне это, как это работает. Я хочу понять, как это
работает. Локальный максимум – это все эти
конструкции. Освобождение ведет к свободе? Свобода в какой-то степени…
Об этом был доклад.
Секунду, я не закончил. Свобода статична? Или она, так сказать, двигается туда-сюда. Нет, конечно, но это достижимое, вот мы освободились, мы достигли свободы. Что дальше речь идет о степенях свободы? Или мы все-таки достигли чего-то? И свобода желаемая и достигнутая, она все-таки статична на какой-то мере.
Я думаю, ну...
Мы хотели эту свободу, мы ее достигли, мы ее получили. Дальше что?
Придерживаюсь развлечений свободы, предложенных после Берлина. Вот, и некоторые свободы могут быть совершенно статичными, как свободы от вмешательства, свобода слова, свобода передвижения. С ними на уровне, например, государства, с ними ничего делать не надо. На уровне общества, как я в начале доклада упомянул такого аналитического марксиста Джеральда Коэна, который решил столкнуться с либералами-либертарианцами на их территории и говорить не о позитивной свободе, а только о негативной свободе от вмешательства. Так вот, когда он показывает, что бедность – это тоже не свобода, вопреки мнению о том, что это всего лишь неспособность применить свободу, на самом деле бедный такой же свободный, как и миллиардер. Когда он это показывает, мы видим, что возможность освобождения еще ого-го какая есть. То есть вроде бы у бедного есть зафиксированные в Конституции США, или там Коэн, не помню, он канадец, зафиксированные права, но освобождаться еще есть куда. И в моей концепции это фиксируется локальным максимумом, который может быть осуществлен.
Но здесь не только о бедности можно говорить, о любой ситуации неравенства, в принципе. Да. То есть вот когда вы говорите об эгалитарности, ну, понимали в том числе, мне кажется, что это очень важный момент, потому что вообще как бы равенство, оно завирусовано очень более неприятными концепциями, даже чем свобода. Идея равенства вообще ни у кого не выдерживает критики, а она...
У меня ее очень мало. Но это слабый пункт моих построений.
В каком-то смысле равенство и свобода – это почти одно и то же. Может быть, даже одно и то же. Когда нет вопроса, кто вмешивается, когда равенство в вашей логической системе.
Понимаете, следуя вашей логике, получается, что бедный всегда не свободен, а богатый свободен и избыточно даже свободен. Так сказать, деньги – это отчеканенная свобода. Ну вот так или нет?
Ну, в логике, в аргументации Коэна, деньги дают свободу от вмешательства. То есть проходящий человек без билета на поезд подвергнется вмешательству, и будет ограничена его свобода, а проходящий с билетом, соответственно, не будет ограничен. Вот. В этом отношении там построения довольно простые.
И все-таки богатый человек свободен?
Свободен. Потому что если он отвечает за свои деньги сам, то он свободен.
Гораздо, а гораздо, гораздо несравнимо
с... Когда выяснили источник денег, то уже не свободен.
Бедный человек, как бы, ну, не знаю, там, бедный, в развитом обществе, он как бы охраняется.
Это синоним народа.
Народа, человек. Да, он охраняется, он защищается. Как бы ему вот там нельзя покупать напитки спиртные после 11. Да, его защищают, чтобы он сам не умер. Известно. А как бы ответственный человек, он свободен.
А богатому не надо покупать, у него есть
смысле, терпение. Да, богатый человек в этом смысле свободен, да, свободен.
У него уже все есть.
Потому что он отвечает за себя. Или может отвечать, по крайней мере.
Переключимся. Вот я хочу спросить, Сергей. Значит, Сергей, вот есть такая формула на мысли. Нет мысли для одного. Это в каком-то смысле и формула действия в том числе. Но вопрос о свободе разве есть для одного?
Нет. Ну, я же сказал, что...
Тогда при чем тут билеты, с которыми проходит?
Нет, свобода...
Нет, свобода, как это в, конкретно в... у, я привел Коэна в пример на вопрос о том, если планка, после которой свобода перестает быть, точнее, освобождение перестает быть нужным, но у него примеры, это его примеры, примеры свободы от вмешательства. Это не чисто мой пример, потому что у меня свобода как вмешательство. У меня другой вид свободы, который мне интересен. Эти виды свободы, возможно, как-то все взаимодополняются, связываются в единой теории. Но меня интересует свобода освобождения.
Ну, я понимаю, да. Но вот это вмешательство, это же тоже важный момент. То есть индивид не вмешивается вообще-то индивидуальным действием. Вот у Бадьева есть это развитие ленинской идеи партии. У него есть идея, что именно партия является таким вторгающимся в политику элементом, что сам индивид не может. А партия как бы реагирует, именно он ее так и определяет, через что вмешивается коллективность. Ну вот это как бы вопрос.
Но, кстати, у Макиавелли, которого я сегодня цитировал, одиночный гражданин с очень большой доблестью может действовать с такой мощью, что это будет равно введению законов и порядков. Но это другая эпоха, разумеется, да. Сегодня такое действие одиночки невозможно.
Это эпоха, дореволюционная эпоха. В эпоху революции уже таких нет.
Даже Ленин... Когда у тебя начинается?
Ну, с французской примерно.
Там разные были революции.
Ну, мы куны не берем.
Нет, ну, я же не про куна. Я Дакун еще.
Дакун?
Дакун.
Не легенды древней Греции. Геракл до революционной эпохи.
Нет, почему? Просто ты французскую революцию берешь. Там же были разные революции. Ну, успех французской революции, в общем, сомнительный.
Как образец. Другие более успешные. Вот об образцах.
Без потерь.
Даже Ленин уже требовал заражения. Саша, хочется спросить?
У меня короткий вопрос. Почему в практиках там, локальных сообществ нет места почти невозможным действиям? Ну, то есть прагматическое и какой-то логике, мне это понятно, потому что у них масштаб неизбежной границы.
Количественно, совершенно верно. Я сказал, что можно сделать себе зум на маленькую работу сообществ и... Ну, действительно приносить реальную пользу, и действительно эти сообщества по чуть-чуть они освобождаются, да, но в маленьких ситуациях максимумов нет. То есть поэтому коллективный борющийся субъект должен себе искать более серьезные ситуации.
То есть вопрос большинства все равно?
Нет, не обязательно большинства. Вопрос достаточного количества. В прошлый раз я говорил о том, что это большая проблема, и предлагал понятие квазиколичества, когда Иногда массовость, иногда рискованность действия, иногда его сложность, в смысле комплексити, могут играть разные факторы, из-за чего действие становится менее возможным и содержит в себя одновременно большие возможности.
Вот вы скажете, это вопрос универсальности и всеобщности, скорее, в количестве действий.
Я, вы знаете, должна сознаться, что иногда бывают какие-то перебивки связи. Вот сейчас я услышала, может быть, мне уже привиделось, как-то померещилось, что речь идет о ценности всеобщего, нет?
Нет. Это сложилось из разных фрагментов.
Ну, видите, так есть еще какие-то вопросы? Вот, Олег, ты, конечно, провокатор, начал говорить про рабство. А я хотела, ты поговорил про логику стихи. Нет, на самом деле, вот мы начинали с тобой этот разговор, правда, с сегодняшнего собрания.
Мы начинали его еще в квази-свободном обществе.
Кто и как сегодня может действовать? Вот эти люди, условно говоря, у меня нет слова, нет определения, народ, не знаю, сомневаюсь, которые находятся в полной и окончательной зависимости от движение от потока информации. Вот я тебе привозила пример состояния Миддлтон. Знаете такую женщину?
Кейт Миддлтон, принцесса, кто не знает. Она
ее фамилия Миддлтон. Да. И вот то, что она разместила фотографию, в которой там нашли элементы вмешательства, вот это обстоятельство было расценено критиками как величайший удар по британской короне. Вот можете себе представить, в каком мире мы живем?
Да, это была чистая интервенция, я бы сказал. Она сказала, что она сама ее совершила.
Происходит не одна форма военной интервенции. Это тоже мы хорошо знаем. Так
они приравнены, военные интервенции. Кейт Миддлтон в собственные изображения. Они приравнены английской короне.
Вот. Друг другу. Ну и что из этого вытекает? Вопрос.
Свергаем английскую корону.
Нет, ты что? Как? Кейт Миддлтон свергает английскую.
Нет, я
его свергаю.
А мы пока вот не очень далеко.
Неудачно.
Да.
Вот это равенство, Олег, я возвращаюсь к тебе. Вот такая странная форма равенства. О чем она говорит?
Я не уверен, что это равенство вообще. Потому что если бы это не Кейт Миддлтон, никто бы не обратил внимания на вмешательство.
Стучик брал в другом месте.
Ну что, господа, есть еще какие-то интервенции? Какие-то высказывания? Пожалуйста, время действительно позднее, поэтому прошу вас, не держите их при себе.
Я могу от себя сказать впечатление. Мне очень понравился доклад. Я очень жалею, что я не был раньше, вот на первой части доклада. Доклад не просто очень содержательный, хотя он как бы немножечко все-таки однобокий, как мне кажется, в сторону вот такого логического, что ли, вот обоснования. Но это специфика этого доклада. Он изначально так был построен, выстроен, и в этом смысле, мне кажется, так сказать, вам все удалось. Вот. Было очень приятно наблюдать за тем, как вот вы излагали это все. Хотя вот, вот этот акцент, вот этот металлургический поворот в сторону аффекта, в сторону все-таки масс, а не в сторону того, что я вот нахожусь в массе, и я мыслю. Я не мыслю в массе. Максимум, что я могу сделать в массе, стоя в толпе, наблюдать за мыслью оратора. Дальше на меня действует вот эта сама масса. Поэтому тезис, который был поднят Леной об аффекте, он тоже составная часть вот всех вот этих социальных движений, конечно, о нем необходимо было упомянуть. Массы, которые творят реальные социальные действия, они действуют эффективно, во многом бессознательно. И в толпе работают совершенно другие законы. Толпа не думает.
Мне кажется, Сережа это знает. Сергей,
ну, знает. Вот я, собственно, хотел...
Это сознательный редукционизм. И да. Сергей объяснил, почему он делает. Я к этому даже и возвращаться уже не буду.
Понятно, тут был пример с октябрем. Там все-таки не газеты сыграли, а земля, мир, земля, роль Совета. Вот это было причина. А газеты это... На них газет недостаточно для того, чтобы заразиться.
Мы не Мединского позовем спорить об этом. Что сыграло?
Что касательно газет, это...
Искра.
Грандиозная проблема, что... В районе 2011 года исчезла серьезная политическая пресса у нас, то есть, которую писали бы организации. Не политические наблюдатели, колумнисты, а партийная пресса, она исчезла. И это большая проблема.
Она могла выжить? Или она начала исчезать уже раньше?
Если бы она начала исчезать...
Если сохранился олигархат? Возможно.
Она начала исчезать с начала нулевых, несомненно. Это такой длительный процесс, но вот к 2011-2012 году активистские сайты были уже отделениями маленькими университета, то есть образованные активисты-гуманитарии там писали гуманитарные статьи, которые по качеству были ниже университетских текстов, но тем не менее для других гуманитариев о там, каких-то красивых идеях из прошлого, о забытых мыслителях, об актуальной повестке, но при этом планирующей и призывающей прессы в 2011 году не стало.
Потому что не стало собственников этой прессы. Все. Народ как бы решил, что собственникам нужно бороться. И поддержал в этом смысле все, что происходит. Почему я говорю? Я говорю то, что полагаю. Никакого заражения.
Нет, это очень пессимистично, Андрей, с этим трудно согласиться. Вы знаете, Сергей, я только, если можно, одну вещь добавлю. Вот вы говорите, я вижу, в чем напряжение в обсуждении. Вы знаете, относительно недавно, году в 17-м или, на одном из 17-м, вышла книжка, можно найти онлайн, это очень маленькая книжка, которая называется «What has happened?» to the Left Revolutionary Project, что случилось с левым революционным проектом. И она, ну, она даже, можно сказать, научно-популярная эта книга. И вот фактически она, наверное, пытается ответить на вопрос о том, где место революции сегодня, вообще есть ли оно. И обращается она к массовым движениям, которые происходят по всему миру. И высказывает она совсем не... ну, как это сказать, не безусловный тезис о том, что в этих движениях заражение происходит через визуальные образы. Ну, то есть люди показывают лозунги, о которых Андрей говорил, показывают, заметьте, даже не произносят, показывают друг другу лозунги, даже какие-то плакаты, допустим, и теперь уже наблюдают за тем, что происходит в разных уголках мира, и тоже видят это. И вот для нее зрение – это такой орган, через который передается заражение. Это все не безусловно, естественно. Но есть ощущение кризиса, безусловно. Есть ощущение того, что формируется какой-то новый субъект. сегодня не схватывает все процессы, которые происходят даже можно сказать, в мировом масштабе. Поэтому я просто называю вам эту книжку, может быть, вам будет интересно посмотреть, потому что, конечно, Сьюзан находится слева, может быть, она является вашим естественным оппонентом и даже антагонистом, но все-таки она вот схватывает, как человек очень чуткий и внимательный к этой стороне зрелищной, она схватывает какие-то моменты, которые имеют отношение к современному миру. Потому что вот вы сами говорили о зрелище, о роли зрелища, о том, что революция или там, что действие должно быть показано. Об этом еще пишет Кант. Это спор факультетов. Это очень странный текст, который обсуждается, наверное, лучше всего Леотаром. Ну, вы знаете, вон там еще Кант возвращается, но это он делает уже исходя из современных возможностей и отталкиваясь от современных проблем. Зрители, которые наблюдают за зрелищем французской революции. Вот это странная идея. Появляет о себе идея кантовская. Разве может она быть представлена наглядно в опыте, в кантовском понимании и так далее, и так далее. Это интересная тема. Вы ее затронули мельком, бегло. Может быть, к ней стоит возвращаться, вернуться. Но, в общем, в любом случае, это очень богатый комплекс вопросов, который вы адресуете, и я понимаю линию, которую вы проводите, я не могу сказать, отбросьте Берлина, займитесь Шанталь и Лаклау. Но, тем не менее, есть какие-то проблемы, имеющие отношение к современному миру, которые, мне кажется, не стоит игнорировать. Вот я бы высказала, наверное, такое соображение.
Буду учитывать. Что я могу сказать? Что...
Как исправлюсь.
Можно вопрос еще на уточнение? Я, если правильно вас понял, связывая свободу и освобождение, да, вы при этом само освобождение и связывая этот акт с другими, еще с другими, да, политически, да, все-таки. И для вас... достигая свободы, ну, грубо говоря, скажем, я могу стать свободным, когда я освобождаю другого. Я вот такое вот услышал, да?
Да, так вот, так, ага. Да, то есть...
Немножко, ну, привычному представлению, ну, как бы в обратной логике, как есть, да, спаси сам, и тысячи вокруг спасутся, да? А здесь, как бы, спаси других, и тогда спасешься сам, да?
Ну, нет, сам спасешь.
Или утонешь.
Или утонешь, ну, да.
Спасения нет.
Ну, свобода – это не спасение, а такая аналогия, понятно?
Спасение у такой еще нет. Можно спасти себя, нет.
Свобода освобождения в этом действии, в освободительном действии, она будет, да.
Олег, не хочешь что-то?
Да, мне не заключение. Хватает в этом освобождении немножко ненависть. Слишком чисто. Немножко ненависть.
Сколько? 100 грамм.
Ну хорошо, если я буду развивать этот проект, то кроме Макиавелли в примерах будет фракция Красной Армии и их текст.
А, ну хорошо, да. Хорошо? И вообще сейчас же вот надо как-то в современном мире ресентимент переосмыслить.
Всегда считал позитивным понятием, всегда считал. Здесь мы сходимся.
Да. Лишить его вот этой бессознательной. Ну, у него же, он же загнан в бессознательное.
Очень, это очень важный, кстати, тоже модальный вопрос, потому что непринятие аморфа фати, да, непринятие прошлого – это основа ресентимента. Но политический активист постоянно должен размышлять в сослагательном наклонении, потому что для политического активиста упущенная возможность – это возможность, над которой следует постоянно размышлять. И таким образом он ресентиментен всегда, но это логически правильный, продуктивный ресентимент.
Да-да, и потом в позитивном ресентименте нет врага, что важно. Еще есть какие-то вопросы?
данные за
что это было совершенно незабываемо. Инглублиабль. Я все время говорю, это действительно, наверное, очень яркий, запоминающийся семинар. Один из самых лучших за последнее время. Я имею в виду двойной, который предложил нашему вниманию Сергей. И самое главное, вы поставили вопросы, которые, как я вижу, всех волнуют. В той или иной степени. Может быть, у нас нет на них ответа, но мы думаем об этом так или иначе. Я думаю, что это действительно такая точка общей заботы. Ну что, господа, если нет никаких других комментариев, Сергей, может быть, вы хотите произнести последнее слово? Ну, что-то нам напутственное сказать. Но это достаточно прощание, потому что я думаю, что мы с вами еще будем продолжать наши контакты самым тесным образом. Так что прошу вас.
Нет, я хотел бы наоборот очень скромно и будучи не университетским интеллектуалом, то есть безместным, спросить, стоит ли мне продолжать этот проект.
Ну, это, я считаю, просто провокация. Конечно, стоит. Видите, какой отклик вы получили. Это, может быть, это главный вопрос, который стоит перед нами сегодня. Как действовать? Как действовать дальше? Где искать источники вдохновения, если хотите? Как поддерживать связь друг с другом? Ну, не буду говорить, что делать, это уж прям как неприлично. Но, во всяком случае, как строить совместную жизнь? Ну, общую нашу жизнь. Это вопрос. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что нужно продолжать, нужно искать эти ответы. Вот, спасибо вам огромное. От всех от нас.
Вам спасибо.
Ну что?
Пока мы будем собираться, это один вопрос.